Глава 41. Асад. День 4. Асада мучили сомнения. Уже несколько часов подряд он не мог думать ни о чем другом. «Считаешь, мне надо заниматься этим здесь, Карл?» — спросил он. «А у тебя есть выбор?» — последовал ответ. «Выбор? Мы здесь, а Галиб в Берлине». «На самом деле мы этого не знаем, Асад. У меня там есть кое-какие контакты, я бы мог навести справки». «Ты говоришь о криминальном мире?» — Карл покачал головой. «Я говорю о тех, с кем сталкивался на протяжении многих лет». «И ты полагаешь, что Галиб обнаружит себя, и нам это пойдет на пользу?» «Не знаю». «Тогда я думаю, что тебе следует заниматься этим делом здесь. Если он захочет тебе отомстить, то в какой-то момент появится там, где ты находишься. Может быть, наша ставка неверна, но ты не можешь сейчас уехать, Асад». «Ты меня слышишь?» Асад кивнул и поднял большой палец, глядя на одного из сотрудников Герберта Вебера, который стоял в другом конце комнаты. Наушник был микроскопический, самый маленький из всех, которые он когда-либо видел. Какие они все же молодцы в службе безопасности. «Все теперь зависит от тебя, понимаешь?» Герберт Вебер стоял перед ним с поднятым указательным пальцем, словно старый школьный учитель. Асад прекрасно знал, что на кону не только его жалкая жизнь, поэтому кивнул. «Если тебя убьют, Галиб больше не будет откладывать теракт». И Асад снова кивнул. По-видимому, именно это и будет его самой надежной страховкой в жизни, если только не явится сам Галиб. «Взгляни на эти фотографии, мы сделали их вчера. Если Галиб решил, что тебя надо убить, в чем ты сам сомневаешься, то для этого есть масса возможностей. Вокруг парка огромное количество окон, откуда снайпер легко может попасть в тебя. Это недопустимо, и нам нужно позаботиться об этом». Асад скользнул взглядом по фасадам домов, окружавших небольшой парк. Всюду шторы. Шторы, светоотражатели, цветочные горшки. Несколько зданий, выходящих на восток в 5-6 этажей, с балконами и кирпичными бортиками на крыше. Какой человек в здравом уме стал бы гарантировать что-либо в этом огромном тире? Может быть, наверху уже сидят несколько фанатичных подручных Галиба с винтовками в руках. Мерилы их успеха в жизни — после смерти попасть в Джанну, их рай. Может быть, в некоторых квартирах уже лежат бездыханные тела тех, кто беспечно открыл человеку, позвонившему в дверь. И нам нужно позаботиться об этом. За самые обтекаемые формулировки Вебер наверняка получил бы первый приз. «Мне приятен твой скепсис, Асад. Но мы уже побывали во всех квартирах. За ними ведется наблюдение. Разместили 5 снайперов в разных точках. И я очень сомневаюсь, что ты сможешь обнаружить хоть одного, даже если попытаешься. Вы предполагаете схватить живым того, кто совершит покушение?» — спросил Карл. Вебер показал на Асада. «Все зависит от него. Полагаем, что для нападающего это самоубийство. Потом все закрутится. Особенно сложно будет, если планируется несколько нападений сразу с разных сторон. Я знаю, как выглядят глаза человека, который хочет совершить самоубийство подрывом бомбы», — сказал Асад. «Я остановлю его раньше, чем он успеет что-либо сделать». Это была ложь. Асад не мог ничего знать, потому что нет двух людей, которые выглядят одинаково, когда идут на смерть. Да, он видел такие случаи, но только на расстоянии, всегда издалека. Это было безумное, страшное зрелище. «А площадь, припаркованные автомашины, деревья?» — спросил Карл. Асад улыбнулся. «Бессмысленные вопросы, но Асада они растрогали». Ровно без 10:08 Асад вышел с Брухштрассе и пересек Гудсковштрассе в направлении дорожки, которая тянулась через старое кладбище, сразу за которым начинался парк. Как и предсказывал Вебер, ничто не свидетельствовало о том, что 5 хорошо подготовленных мужчин сидели где-то за окнами и следили за происходящим через прицел снайперской винтовки. Вокруг Асада наблюдалось вялое утреннее движение. Судя по всему, никто никуда не торопился, хотя трудовой распорядок этого делового города обычно выражался в лихорадке почти военного времени, 24 часа все 7 дней недели. «Вокруг гуляют только наши люди, поэтому будь спокоен», — объяснил голос в наушнике. Асад был спокоен. При таком количестве помощников Вебера вокруг Асад готов был пожалеть того человека или тех людей, которых Галиб прислал сюда, в город. Но он не успел этого сделать. «Сбавь немного темп, Асад», — продолжил голос. «Сзади подходит мужчина. Через секунду он уйдет с Бруштрассе, мы его проверяем». Асад поддержал перед глазами часы, как бы уточняя время. И правда, в зеркале циферблата часов он увидел контур человека, который шел сзади, причем быстро. «Через 25 метров я буду на расстоянии выстрела», — подумал он и замер. Пистолет в кармане пальто мог быть извлечен за секунду. Он тренировался накануне целый вечер. Быстрый поворот, а затем он должен был прицелиться и выстрелить. Сначала в правое плечо, потом в левое. Человек подошел к углу Гуцковштрассе. Мгновение стоял неподвижно. «Он что-то вынимает?» — спросил Асад. «Не вижу». Голос в наушнике стих и через секунду вернулся. «Коллеги говорят, он смотрит по сторонам, пошел направо. Не знал, в какую сторону идти, мы за ним наблюдаем. Хотя на деревьях не осталось ни одного листочка, я не могу видеть весь парк отсюда, где стою». «Мы видим тебя. Не смотри вверх, над тобой висит дрон». «Уберите его». «Он на высоте 300 метров, так что не волнуйся». Через секунду по парку проедет велосипедист, двигаясь от Шиферштрассе. «Это один из наших, пусть едет. Он фотографирует все передвижения в парке». «Разве здесь разрешается ездить на велосипеде?» «Понятия не имею. Наверное, разрешается». «Но кого это волнует?» «Он смотрит слишком много американских телесериалов», — подумал Асад. «Сделай вид, что тебе надо зайти в туалет, Асад. Ты его видишь? Слева от тебя». «Да-да. И вижу детскую площадку. Слышу, как смеется ребенок. Но ребенка не вижу. Там точно никого нет?» В наушнике раздался невнятный шум голосов. Проверка была, но, похоже, не очень тщательная. «Уберите ребенка до того, как я выйду из туалета. Договорились?» «Эй, там что-то происходит. Не входи. Видишь, едет машина с запада по Гуцковштрассе. Скорость большая, слишком большая, на мой взгляд». Асад обернулся, услышав визг тормозов. Из нее выпрыгнул мужчина, встал и посмотрел в направлении парка. Если не считать теплой куртки, на нем было то, что по всем правилам должно быть на каждом крестьянине Среднего Востока. Широкие штаны до лодыжек, на голове белая куфия, остроносые туфли. Асад схватился за пистолет. «Сейчас подойдет», — только и успел сказать голос в наушнике. Асад вздрогнул от выстрела, а все птицы, сидевшие на деревьях, взвились в воздух. Асад не видел, откуда стреляли, но заметил дождь осколков, брызнувший из окна одного из больших белых корпусов справа от него. «Вот дьявол!» — воскликнул голос в наушнике. «Там же сидит наш человек!» Послышался какой-то шум, и начался дикий переполох. В этом можно было не сомневаться. А когда прозвучал следующий выстрел и брызнул еще один фонтан осколков, Асад инстинктивно обернулся. Как раз в тот момент нападавший в 10 метрах позади него поднял пистолет. Куфия упала на землю. Парень дважды нажал на курок, но оба раза выстрела не было. Он бросил пистолет и, так как расстояние было всего несколько метров, выхватил нож такой длины, что невозможно было понять, как он сумел его спрятать. Выстрел Асада пришелся ему в шею, но парня это не остановило. А остановил выстрел откуда-то сверху, попавший прямо в голову. «Кто еще, кроме этого?» — крикнул Асад, но наушник не отреагировал. Асад стоял неподвижно. На детской площадке кричал ребенок, и это была не игра. «Эй, что происходит?» — крикнул он и ногой перевернул тело на спину. «Совсем юный, глаза еще открыты. Кто
Кто заставил его это сделать?»
В наушнике зашуршало, голос был другой, не тот, что раньше, и человек явно был в шоке. «Уходи сейчас же, Асад, ситуация ненадежная». «А ребенок? Что с ним?» «Здесь нет ребенка. Несколько детей играют на Даннекерштрассе, улице рядом с парком. Один упал и стукнулся об асфальт. Ничего другого».
«Ничего другого?»
«Надо было и эту улицу проверить». Асад отступил за дерево. «Кто стрелял? Откуда точно стреляли?»
«Мы не знаем, тебе надо уйти».
«Почему со мной не говорит тот, что раньше?»
«Потому что он мертв, Асад. И он, и его напарник тоже. Я здесь в комнате один, сижу и смотрю на них. Они умерли».
Асад был в шоке. Человек, с которым он только что разговаривал, убит.
«Не волнуйся», — произнес он несколько минут назад. «Почему он не сказал, лучше перестраховаться, чем потом жалеть, и не действовал по этому правилу?»
И тут прозвучал третий выстрел. На этот раз пуля попала в тень Асада, которая четко вырисовывалась на земле. Точно в область сердца. Разве мог быть более точный сигнал, с каким противником они имеют дело? Взгляд Асада скользнул вдоль домов на запад от парка.
«Вы хотите что-нибудь сделать со снайпером?» — спросил он у нового собеседника в наушнике.
«Люди туда уже отправлены». Асад продолжал стоять, не произнося ни слова и не двигаясь. Вокруг звучали полицейские сирены, все было вверх дном. Около дома, откуда, как можно было предполагать, стреляли, собрались люди Вебера и местные полицейские в бронежилетах для штурма. Тревогу отменили только через 2 часа. Герберт Вебер был шокирован не меньше, чем Асад. Когда они выходили из гостиницы, Карл держал наготове бутылку с водой, а Вебер имел вид побитой собаки.
«Мы его не поймали, Асад. На полу нашли гильзы и упаковку из фольги от каких-то таблеток. Это все. Мы не знаем, как он ускользнул от наших людей. Предполагается, что он находился там несколько дней и даже разговаривал с теми, кто приходил проверять квартиры».
Хозяин квартиры был в отъезде минимум 10 дней, как говорят соседи, и они не слышали оттуда ни единого звука, вплоть до начала стрельбы, добавил Карл. Он дал Асаду воду и крепко схватил за плечо.
«Хорошо, что с тобой ничего не случилось, Асад. Но двое из сотрудников Вебера, к несчастью, погибли, и об этой грустной новости будет известно всем. Мы думаем, что целью убийств было нанести удар по спокойствию в Германии». Он показал на гостиницу. «Видишь, вся Шиферштрасса перекрыта, иначе орды журналистов нас бы растерзали».
«Мне очень жаль твоих людей и их семьи», — сказал Асад. «Но мы должны были предусмотреть что-то подобное».
Вебер кивнул. «Я тебе не рассказал, сколько гильз мы нашли в квартире, где сидел снайпер».
«Думаю, что 3», — предположил Асад. 2 от пуль, которыми были убиты твои люди, и 1 от той, что поразила мою тень».
Как ни странно, Вебер покачал головой.
Секрет раскрыл Карл. Они нашли 4 гильзы. Тот же самый снайпер выстрелил нападавшему в голову.
Асад не мог отвести взгляда от Карла и почти не дышал.
«Да, мы думаем, снайпер засомневался, что твой выстрел остановит нападавшего. А мы, все остальные, в этом нисколько не сомневались».
«Это тебе надо знать», — произнес Вебер.
«Да, это отвратительно. Они убили своего», — сказал Карл. Они подошли к телу юноши, распростертого на земле. Выстрел в висок был слева, значит, с той же стороны, что и выстрелы, направленные в белые дома по другую сторону от парка и убившие людей Вебера. Карл долго смотрел на тело.
«Довольно молодой», — заметил он.
«Да, вряд ли ему есть 20 лет», — сказал Асад.
«Жить бы дожить».
Карл наморщил лоб. «Если бы у него был пояс шахида, в живых ты не остался бы, друг мой. Но, похоже, такое развитие событий не входило в планы Галиба. Так же, как и то, чтобы снайпер покончил с тобой, поскольку у него было много возможностей для этого, пока ты гулял по парку».
Асад отодвинулся от тела.
«Можно мне?» —
— спросил он. Вебер кивнул и протянул ему пару резиновых перчаток. «Вы думаете то же самое, что и я? Ведь это не случайность, что дважды была осечка?» — спросил Асад и присел. «А вы что скажете?» — крикнул Вебер людям, которые уже рассматривали оружие нападавшего. «Боек стерт!» — крикнул в ответ один из них. «Так и есть, Асад. Галиб не хотел, чтобы нападение было успешным». Асад все понял. Он осторожно расстегнул куртку покойного и обнаружил под ней рубашку, идеально новую и выглаженную, как будто ее только что вынули из упаковки. Парень и в самом деле готовился отправиться прямо в рай. «У него бумажник во внутреннем кармане», — сказал Асад и протянул его Веберу. Тот принял его слегка дрожащими руками. В скором времени ему придется в прямом эфире поджариваться на медленном огне, давая объяснение относительно смерти двух своих сотрудников. Согласно автомобильным правам, ему 19 лет и 2 дня. День рождения у него был позавчера, сказал Вебер. Да и права он использовал не очень много, получил их 4 месяца тому назад. Еще тут читательский билет библиотеки, которая расположена на одной из соседних улиц. «Имя Мустафа. Мне всегда казалось, что это очень приятное имя». Он протянул бумажник технику. «Мы приложим все силы, чтобы выяснить, как им удалось склонить его к такому отчаянному поступку». Подошли и другие техники. Все карманы покойного были тщательно обследованы, содержимое выложено на пластиковую скатерть на земле. Белый носовой платок. Письмо из муниципалитета, 25 евро купюрами и монетами, ключи, которые больше никогда не пригодятся, и записка. «Поздравляю со вторым рождением. Следующая остановка — Берлин. Наблюдай за зелеными открытыми площадями, особенно теми, где голубь летает низко, и запомни, Заид, что времени у тебя не очень много. До встречи!»
«Голубь?»
Вебер покачал головой. «Это что, намек на молодого человека?» «Как это понимать?» — спросил один из его сотрудников. «Возможно, бедолага был почтовым голубем, который должен доставить весточку, заплатив за это своей жизнью. Насколько же циничен этот чертов Галиб?» Асад глубоко вздохнул. «Уж теперь-то они должны понять, с кем имеют дело. Галиб был воплощением зла, ни больше, ни меньше». Асад долго смотрел на записку. «Там сказано, что у него не очень много времени». «Не очень много времени». «А Берлин бесконечно велик», —